Братья и сестры, сегодня вместо обычной серийной проповеди на послание Иакова, все равно у нас получился уже некоторый перерыв в связи с праздниками, с Новым годом, с Рождеством, я предлагаю нам обратиться к тому празднику, о котором тоже хотелось бы немного рассказать. Этот праздник прошел вроде бы как незаметно, но сегодня первый брат уже напомнил нам о тех словах, которые непосредственно к этому празднику относятся, то есть к крещению нашего Господа Иисуса Христа. И если с остальными праздниками как будто бы все ясно, Рождество – это приход Христа в мир, здесь никаких вопросов быть не должно, воскресение, вознесение и так далее. Все эти праздники находят свое объяснение, то здесь возникают некоторые вопросы. Христос пришел креститься в Иордане, и даже сам Иоанн, наверное, наилучший богослов того времени, потому что он был последним пророком Ветхого Завета, недоумевая смотрит на Христа и говорит: «А тебе-то это зачем делать? Это мне необходимо было бы креститься от тебя. Да я недостоин, наклонившись, даже развязать ремешка твоей обуви. Это ты агнец Божий, который приходишь судить мир огнем, крещение огнем», так говорил Иоанн, «а других крестить Духом Святым». Кстати, друзья мои, а где находимся мы? Потому что третьей категории не дано. Так еще Иоанн Креститель сказал перед началом Нового Завета, перед началом еще проповеди Христа. Он говорит, что все пройдут через эти два крещения. Удивительно, что по-прежнему находятся верующие, которые просят у Господа крещения огнем. И я надеюсь, что мы понимаем, что крещение огнем как раз уготовано для тех, для которых есть огонь неугасимый, это крещение суда, а не испытаний в данном случае. Итак, давайте задумаемся сегодня о значении крещения Господня. Зачем Иисусу Христу безгрешному принимать крещение? Кое-что уже сказал первый брат, а я предлагаю нам еще раз открыть этот отрывок, а запись об этом находится в 3 главе Евангелия от Матфея с 13 стиха, и подумать, почему Христу необходимо было креститься. В этом будут тоже определенные духовные уроки, как, впрочем, и в любом другом событии, связанном с жизнью нашего Господа для нас. Итак, мы будем читать из 3 главы Евангелия от Матфея, с 13 стиха. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил: „Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?“ Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. Тогда Иоанн допускает его, и крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него, и се глас небес глаголющий: „Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“». Итак, вопрос у нас остается вроде бы даже после прочтения этого отрывка. И мы спрашиваем, зачем безгрешному Агнцу Божьему принимать крещение, да и тем более крещение покаяния. То есть те люди, которые пришли к нему, об Иоанне сказано, что вся Иудея, весь Иерусалим, вся окрестность приходили к нему, чтобы принимать это крещение. Они должны были каяться в своих грехах. Но мы знаем, что Иисус Христос является безгрешным Сыном Божьим. В нем нет ни пятна, ни порока. Он поэтому и назван Агнцем Божьим, Агнцем непорочным, который приготовлен еще до создания мира для жертвы. Христос на протяжении своей жизни мог неоднократно повторить свое свидетельство о безгрешности. Он мог прямо в глаза смотреть фарисеям и говорить: «Кто обличит меня в неправде?» И они, которые бы заплатили дорогую цену за любой факт, который бы компрометировал его, за любое слово, которое бы стало бы подковкой для Христа – тем не менее оставались безгласными, у них не находилось ничего. И вот об этом спрашиваем мы, и об этом спрашивает Иоанн. А Иоанну было уже открыто. Здесь мы об этом не читаем, это записано в Евангелии от Иоанна. Внутренний голос, а скорее всего Дух Святой сам, ведь Иоанн был пророком, уже открыл ему, кто находится перед ним. И хотя Иисус по своему виду, наверное, не отличался ничем от всей остальной толпы, которая приходила к нему, это по сегодняшним нашим представлениям Христос должен выглядеть как-то особо миловидно и по-европейски. Но написано недаром, что не было в нем вида невеличия, и мы ни во что ставили его. Его речи, те, да, привлекали внимание, и люди говорили, что никто не говорил еще так, как этот человек. Он говорил со властью, а не так, как книжники и фарисеи. А вот видом своим нигде не написано, что Христос кого-то мог привлечь. Именно поэтому его ни во что не ставили очень часто. Потому что он не выглядел, как книжники и фарисеи. Потому что не было вокруг его лица какого-то особого свечения или нимба. Именно в этом и есть основное значение крещения. Христос смешивается с людской толпой. Он желает испить эту чашу до дна. Он желает проповедовать этим людям. И для того, чтобы они могли его услышать, он становится вместе с ними в эту очередь, очередь за очищением. Правда, это очищение только для них. Это они пришли сюда для того, чтобы здесь символически оставить свои грехи, здесь в водах Иорданова крещения. И он отлично понимает, что перед ним сам Сын Божий, Творец Вселенной, Бог во плоти, Агнец Божий. И здесь его богословие идет вразрез с тем, что он видит. Как это так? И здесь он находит в себе смелость перечить ему. И он заявляет, как это ты пришел ко мне креститься? И он не понимает здесь одной истины, которую так необходимо уразуметь нам. Которую тогда он, конечно, понял, потому что Христос к нему обратился. Он не понимает, что невозможно искупить в данном случае человечество, не став одним из людей. Нельзя что-нибудь искупить, если ты сам не пожертвовал себя ради него, ради человечества и не прошел с ним до конца. Для Христа эти воды не были очистительными водами, ему нечего было очищать. Он скорее действительно взял на себя и загрязнился этими грехами. Так же, как сегодня, когда мы едем куда-нибудь на Украину или в Россию и думаем, ах, искупаюсь я в этой речушке, в которой купался со своего детства. И вы помните, какая чистая она была, и как только вы туда заходите, вдруг и запах, и цвет вам напоминают о том, что уже давно, к сожалению, не так. И рядом находящаяся труба все подтверждает. И то же самое происходит со Христом. Люди туда сбрасывают в этот Иордан, так сказать, символически, образно говоря, свои грехи, а он их подбирает. Он заходит туда, и он заходит, не просто встает вместе с нами в очередь за грехами, так сказать, да, но он становится поистине одним из нас, сыном человеческим. Итак, Иоанн говорит в 14 стихе, «Это мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» И вот удивительным образом звучит ответ Христа. Посмотрите на 15 стих. «Оставь теперь, то есть прекрати этот разговор, не стоит сейчас вести богословскую дискуссию, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Вот все объяснение, которое нужно было Иоанну. Неужели это и есть тот самый глубокий богословский аргумент, который убедил Иоанна Крестителя? И неужели этого нам было бы достаточно? Ну, для того, чтобы нам это понять, нам нужно задуматься, а что, собственно, сказал Христос под этими словами? Что значит исполнить всякую правду? Значение слова «правда» здесь не является противоположным слову «неправда» или «кривда». Здесь Христос не говорит о том, что вот так правдиво нужно поступить или по истине. Слово «правда» в данном случае означает «праведность». Очень часто в нашем русском синодальном переводе, тогда, когда он переводился, то есть в конце XIX века, как раз это слово и подставляли тогда, когда речь шла о праведности. Помните стих из Нагорной проповеди, в котором Христос говорит о том, что нам нужно искать в своей жизни, как нам правильно расставить свои приоритеты. Этот стих записан здесь же, в Евангелии от Матфея, в 6 главе, в 33 стихе. Там сказано: «Ищите же прежде Царство Божье и правды Его». И все остальное, то есть все это, чего ищут язычники, вот все это материальное, все эти машины, квартиры, дома, хлеб с маслом и так далее, все это приложится вам, если, повторимся, мы будем искать прежде Царство Божье и правды Его. Правды, то есть праведности. Его с большой буквы имеется в виду самого Господа, самого Иисуса Христа. Иными словами, если мы не будем успокаиваться, пока мы не достигнем праведности Божьей, мы скажем, так мы ее никогда не достигнем, так в том-то и дело, что если это и будет основным зарядом нашей жизни, то, что будет в действительности двигать весь круг нашей жизни, вот тогда-то Господь нас и благословит. Итак, правда имеется в виду праведность. А что же значит «всякое»? Так надлежит нам исполнить всякую правду. Сегодня это слово мы используем в значении «какой-нибудь», «всякий», «какое-либо», да, «что-нибудь», там вот «всякое» такое, да. Но тогда, в то время, это слово использовалось, чтобы обозначить все. Например, «отрёду Бог всякую слезу с очей их», читаем мы в книге Откровения. Это значит, что ни одной слезы не останется. Все слезы будут отерты. Или, предположим, в книге «Послание к Титу» своему верному ученику апостол Павел пишет: «Увещевай, обличай со всякою правдою», или «со всякою властью», там вернее написано. То есть со всей властью, чтобы никто тобою не пренебрегал. Итак, если расшифровать современным языком слова Иисуса Христа Иоанну, то получится примерно следующее. Он говорит: таким образом, если ты хочешь быть праведным, вот так ты должен поступить, чтобы тебе исполнить всю праведность. Недоумевает Иоанн, потому что он крестит людям покаяние. Он призывает их в покаяние. «Явился Иоанн», читаем мы в Евангелии от Марка, «крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Иоанн, как мы уже сказали, недостоин этого крещения сам. Принять крещение он, наверное, желал бы от самого Иисуса Христа. Но здесь все наоборот. Вы знаете, иногда Бог поражает нас своими удивительными сюрпризами. Бывает так, что, прожив всю жизнь с Господом, кажется, все абсолютно у нас выстроено по полочкам. У нас есть догматическая схема, по которой мы действуем. Мы отлично знаем Писание и вероучение, которое исходит от Него. Но вдруг Христос сам входит в нашу жизнь, и Он желает взбодрить нас и привнести нечто свежее. Я думаю, что именно так себя ощущал тогда Иоанн. У него происходило внутреннее борение. Он понимал, что перед ним находится не просто Слово Божье, а автор этого слова. Не просто исполнивший закон, а законодатель. Перед ним находится Господь и Творец. И, конечно же, если уж Он говорит, что теперь Ему нужно креститься от Иоанна, то это должно исполниться, и в этом-то и есть вся праведность. Оказывается, значение крещения в данном случае в том, что Христос показывает нам пример повиновения. Он говорит: вот таким образом, с самого простого, я исполняю всякую правду. Я исполняю всю праведность с того, что начинаю, казалось бы, с малого. Я Сын Божий, которому вообще это не нужно, которому даже Иоанн не советовал бы креститься, а тем более от него. Я, тем не менее, приму это крещение. Какой великий пример для нас, когда мы тоже часто стоим и спорим с Господом. Он нас что-то просит довольно легкое сделать. Мы говорим: нет, написано же вот так. Как будто бы даже Писание иногда мы используем для того, чтобы оправдывать наше неповиновение. То, что мы знаем о Господе, порой может даже препятствовать нам в том, чтобы исполнить сегодняшнюю волю для нас, Его. Может быть, сегодня Он призывает нас на труд. Может быть, сегодня Он призывает нас кому-то помочь. Но мы находим оправдание, мы же хорошо знаем Писание, и поэтому умеем им манипулировать, и находим те места, те стихи, которые, казалось бы, оправдывают наши действия. Христос говорит, кого ты будешь больше слушать? Свой голос, Иоанн, который тебе говорит сегодня, как правильно поступить. Так ты тогда не больше книжников и фарисеев, они тоже зациклились на букве, или же ты будешь смотреть на меня? Вот, здесь больше, чем Моисей, здесь больше, чем Соломон, и сегодня Христос между нами находится. Есть чудесное приветствие, которое ободряли друг друга, которым верующие в ранней церкви, и они говорили «Христос посреди нас». Так они начинали свои собрания. Я не знаю, почему это приветствие ныне кануло в лету, почему сегодня в современной церкви его не слышно. Это было чудесное приветствие, которое тем людям, которые устали от гонений, прошли тюрьмы и римские кресты, напоминало о том, что там, где двое или трое собраны, там Христос сам находится посреди них. Как чудесно иметь живое и непринужденное общение с Иисусом Христом. Друзья мои, в какой позиции находимся мы? Может быть, мы похожи на Иоанна до встречи со Христом, у которого все правильно, он знает, как правильно, но тем не менее у него есть вот эти богословские комплексы, есть неувязки в его учении, потому что он только ожидает этого Агнца, ожидает Христа и ожидает его только в определенном ракурсе. Может быть, он считает, что Христос придет к нему во славе, а Христос смешивается с толпой, а Христа не отличить от других людей. И вы знаете, Христос по сей день таким образом приходит к каждому человеку. В Евангелии, в Откровении Иоанна Богослова, в 3 главе, в 20 стихе, мы читаем слова, направленные для каждого человека. «Се, — говорит Христос, — стою у двери и стучу». Он смиренно это делает. Он не врывается в нашу жизнь. И тогда тоже он подошел к Иоанну, и он смиренно, как один из многих, как часть этой толпы, я уверен, что он выстоял очередь. Он не говорил «пропустите меня без очереди, потому что я Сын Божий». Он не сошел с небес, хотя вы помните, что именно этот случай стал первым в Евангелии, когда мы видим сразу три лица Божественной Троицы. Здесь и Отец, который говорит «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Здесь и Сын, принимающий крещение, здесь и Дух Святой, исходящий в виде голубя. Вот она Троица, какие еще доказательства необходимы. И несмотря на это, мы иногда остаемся с таким же сердцем, как был Иоанн до встречи со Христом. Друзья мои, когда Христос будет касаться нашего сердца, тогда, когда Он будет говорить нам, не будем бояться меняться в лучшую сторону, не будем бояться этих божественных перемен. Почему так редко мы сегодня слышим и в собрании, и среди братьев и сестер, что Господь что-то нам сказал? Мы боимся, что это веяние какое-то пятидесятническое или из какого-то другого течения. Почему Господь сегодня нам ничего не говорит через Слово Свое, через других братьев и сестер? Как будто бы Он сегодня перестал действовать. Почему никого Он не побуждает что-то сделать? Почему мы не слышим сегодня этих свидетельств? Дорогие друзья, давайте сегодня посмотрим на Христа, который находится среди нас. Он до сих пор такой же. Он сегодня находится в наших сердцах. И Он сегодня зовет нам к этому действию. Вот здесь вот написано о том, что в 13 стихе Иисус из Галилеи приходит на Иордан. И в этом тоже есть свой символизм. Вы помните, Галилея – это страна языческая, страна полуязыческая. Иудеи смотрели свысока на тех, кто пришли в Галилею. И вы помните, что у некоторых из будущих учеников Христа будут серьезные проблемы с тем, как его принять просто потому, что он пришел из Галилеи. Может ли, будут говорить они, может ли из Галилеи быть что-либо доброе? Христос идет из Галилеи, Он спускается на Иордан. Слово «Галилея» означает смешение, эмиграция. Иордан означает опуститься вниз. И мне кажется, что в этом и есть значение крещения. Христос смешивается с нами. Он говорит, что ту чашу, которую Ему необходимо будет пить с грешниками, Он допьет до дна. Может быть, вы когда-нибудь задумывались о том, почему Христос не пришел вот просто так? Почему Он не пришел просто для того, чтобы умереть, и все? Ведь в этом, казалось бы, и являлась основная часть Его миссии. Зачем нужны были эти ритуалы, эти учения? Неужели нельзя было как-то по-другому, ну, например, вдохновить учеников, чтобы они просто понесли потом это слово по всему миру? Но мы знаем, что Христос так не поступил. Почему бы Отцу Небесному, ну, просто не послать Его в этот мир, не создать Его, как Адама, уже во взрослом виде? Почему необходимо было Ему родиться именно как младенцу? Ответ тот же, для того, чтобы стать одним из нас. Чтобы никто сегодня, глядя на жизнь, страдания Христа, глядя на Его детство, не сказал: «Он был привидением, Он был фантомом, Он не был реальной личностью». Такие находились в древности, такие находятся и сегодня, которые говорят, что Христос и со креста сошел, и нереально умер, и в детстве творил различные чудеса и так далее. Но здесь мы видим, что Христос становится одним из нас. Это очень важная для нас весть. Бог обращается лицом к человеку. Здесь исполнение слов Иисуса Христа, которые являют собой то, что Он будет тем самым Эммануилом. Но Христос также показывает нам пример этой праведности. «Если всем нужно принять крещение, то и мне тоже». Если на всех распространяется это правило, то и на меня тоже, несмотря на то, что я Сын Божий, и вроде бы мне это не нужно сегодня. Дорогие мои, может быть, сегодня мы думаем совсем по-другому. Я из верующей семьи, я уже много чего знаю, и поэтому что-то для меня не важно. Может быть, для меня не важно сходить на спевку, потому что я и так хорошо пою в хоре. Может быть, для меня не важно сегодня лишний раз прислушаться к проповеди, потому что я все это слышал с детства, и я нахожусь в собрании потому, чтобы не подать дурного примера или окружающим, или детям своим. Друзья мои, неужели вы больше Христа? Он подчинился, и именно благодаря этому своему послушанию получил еще большую награду, которую имел до этого, до того, как прийти сюда. Казалось бы, как это еще можно больше прославиться? А так Отец Небесный возложил на Его голову этот венец, потому что в конце концов Христос подытожил свою жизнь и мог сказать: «Я исполнил то дело, которое Ты мне поручил». Есть верующие, которые сегодня, к сожалению, хотя и следуют за Христом, не хотят быть Ему полностью послушными. Один из немецких пасторов, который очень сильно пострадал во время гонений в гитлеровской Германии, Дитрих Бонхофер, он сказал такие слова: «Лишь тот, кто уверовал, будет по-настоящему послушен. И лишь тот, кто послушен, тот по-настоящему уверовал». То есть верующего человека можно узнать не по его словам, не по цитатам из Писания, не по христианским наклейкам, не потому, что он часто ходит в собрания или крутит христианскую музыку, а потому, что он послушен Господу. И крещение, с этого все начинается. Крещение – это не придает нам какой-то благодати особой. И Христос об этом знал. Это просто шаг повиновения, шаг навстречу Господу. Первый шаг, который делает возрожденная душа на встречу к Нему, она отвечает на Него. Вы знаете, друзья, я слышал одну историю о двух людях. Одного звали Роберт Коппершмидт, и вот он взял, ему было 81 год, он взял своего друга, которому был 52 года. Они взяли в небольшой самолет, там двухместный самолетик был, и вот они отправились здесь, в Соединенных Штатах, в путешествие. И пилотом был тот 52-летний, который был помоложе. Но случилось страшное происшествие во время этого полета. Тот мужчина, которому было 52 года, во время полета случается с ним сердечный приступ, и он прямо там, за штурвалом самолета, умирает. А этот Роберт, которому 81 год, он летал в самолетах, но он не знает, как его посадить. Он ни разу не брался за штурвал. И он уже сам поставил крест на своей жизни, думает: я никогда не посажу этот самолет, а тем более в моем состоянии в моих преклонные годы. И он берет радио и в надежде получить хоть какой-то совет с земли беседует с теми, кто там находится на базе, объясняет им ситуацию. Нашелся один молодой инженер, и он говорит: «Я тебя научу, но только если ты будешь очень строго и скрупулезно следовать всем моим инструкциям». И вы знаете, нужно было видеть этого Роберта, как он вслушивался в радиоэфир, как он скрупулезно и точно исполнял каждое предписание, которое оттуда исходило. Как нужно было найти все эти кнопки, именно все правильные кнопки, а сколько их там в самолете, бесчисленное множество. И он знал, что только тогда, когда он будет исполнять в точности то, что ему будет сказано, он сохранит свою жизнь и сможет посадить самолет. Так и произошло. И вот если бы каждое дитя Божье так слушало своего Господа, так прислушивалось в этот радиоэфир Божий и так сегодня обращало внимание на то, что Господь говорит в Своем Слове. А заповеди Его, то есть то, что Господь от нас требует, это послушание, они легки, они не сложны, говорит апостол Иоанн. Иисус говорит о том, что пища моя есть творить волю пославшего меня. И в этом он приоткрывает для нас значение христианской жизни. Сегодня можно много услышать и увидеть вопросов о том, что христианину можно и что ему нельзя. И хотя эти вопросы имеют свое место, все-таки христианину по большому счету можно все. Я не боюсь этого сказать, потому что мы живем под благодатью Божьей. Но есть ограничители, апостол Павел их так описывает, он говорит: «Все мне позволительно», то есть все можно, но, говорит он, не все назидает, но не все полезно, но ничто должно не обладать мною. Есть определенные ограничители в нашей жизни. Христианин – это не тот, который живет по закону. Есть свод правил, которые нужно делать, есть свод запретов, которые нельзя делать. Но внутренне он знает, что этот закон записан теперь на скрижалях его сердца. И он настолько имеет близкое общение с Господом, что боится его огорчить. В этом и заключается суть страха Божьего. И вот эти слова Христа: «У меня, говорит, есть другая пища, о которой вы не знаете». Помните, они приходят, это 4 глава Иоанна, из близлежащего селения, они купили поесть, и они смотрят: «А ты, неужели ты, учитель, уже поел?» А Христос говорил о повиновении Отцу Небесному. То есть он говорит: «Я не могу без этого жить, в этом моя жизнь». И он продолжает свою мысль, там звучат такие слова, как: «Я живу Отцом, так я хочу, чтобы и вы жили Отцом Небесным, чтобы вы жили мною». Есть Иисуса Христа, дорогие мои, это не значит кушать Его тело и Его также кровь во время вечери Господней. Это было бы очень легко, если бы так можно было бы это понимать. Но питаться Христом – это не каннибализм какой-нибудь, это есть живое общение с Ним ежедневно. Это значит растворить Христа в себе, верою растворить Его Слово, чтобы Его воля стала нашей волей, чтобы наши сердца бились в унисон Ему. Это высокая планка, это высокое призвание, но с Господом все возможно верующему. Вотчман Ни, один из праведников китайских, однажды сказал: «Я никогда еще не видел человека, который, решив во всем приносить радость своему Господу, сам не имел бы полного удовлетворения и радости в своей жизни». И, наконец, дорогие мои, хочу в конце обратить внимание на плоды этого послушания. Христос послушался даже в такой мелочи, как крещение. И Он пошел на то, что Иоанн смотрел на Него искоса и говорил: «Ты делаешь неправильно». Сегодня готовы ли мы к этому? Готовы ли мы к тому, чтобы в каждой мелочи исполнить то, что Господь нам дает? И тогда мы получим награду от Него. Он желает самого лучшего для нас. И поэтому тогда, когда Он говорил Христу: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение», эти слова вполне можно применить и к нам. Христос был единородным Сыном Божьим, конечно же, но ведь Он пришел для того, чтобы всех нас поднять к Богу, чтобы всех нас сделать причастниками Божьего естества, чтобы все мы стали тоже детьми Божьими, которые родились, как мы читаем у Иоанна, не по желанию плоти, а именно по вожделению Божьему. И мы теперь являемся многими братьями. Он первородный, Он сохраняет свое первенство. Но смотрите, сколько привилегий Он нам дает. Он ставит нас на одну планку, на один уровень с собою, мы сегодня читали, уже Он называет нас своими друзьями, своими братьями, и поэтому мы вполне можем получить те же самые слова: «Сей есть Сын мой возлюбленный». И сегодня, когда Господь обращается к нам через Свое воплощенное Слово, не будем забывать, что в Нем Его благоволение, проявилась Его благая воля, чтобы и в нашей жизни тоже всегда творилась Его благая воля. Будем послушны нашему Господу, и тогда пожнем благословение. Аминь. Помолимся.